Картина недели.
18.03 в Петербурге. Вообще, мы так себя позиционируем немножко, как отбившиеся дети от взрослых, да? Потому что на радио «Комсомольская правда» нет у нас Валентина Милонова, но он будет.
Виталия Милонова. Виталия Милонова.
Безусловно, да, Виталия Милонова. А это знаете, кто говорит сейчас? Это наш политолог Илья Евстигнеев, да. А еще у нас Антон Мухин, еще один политолог и тоже журналист. И, в общем, мы втроем сегодня планируем обсуждать, что бы вы думали. Ни за что не догадаетесь. Ага.
Выборы.
Да! Черт, опять он опередил меня. Да, и снова выборы. И знаете, что мы будем обсуждать? Мы будем обсуждать, не идиоты ли мы полные. Потому что как-то так странно получается, что пятый день пошел с момента окончания муниципальных выборов. А что-то результат все нет.
Сегодня же пятница 13-го.
Вот. А что ж происходит-то такое? Давайте попытаемся это обсудить. Я напомню, что у нас ВКонтакте происходит голосование. Вы продолжаете голосовать. И спасибо, что вы достаточно активно это делаете. Я напомню этот вопрос. Пока вариантов ответов вам не напоминаю. Считаете ли вы, что муниципальные выборы в Петербурге были легитимными? Так звучит наш вопрос. Ага. Продолжайте, пожалуйста, голосовать, и я задам этот вопрос, с вашего позволения, вам, Антон. Они были легитимными, на ваш взгляд?
Я думаю, что они были нелегитимными, потому что процесс подготовки к этим выборам, процесс самих выборов и, в общем, в какой-то степени процесс голосования были совершенно... проходили в формате беспредела, грубо говоря.
Ага, и... какие слова Антон употребляет?
И то, что проходило в формате беспредела, оно, наверное, легитимным не является. Это не значит, что я считаю, что нужно отменить результаты выборов, потому что все-таки они оказались довольно неожиданными для меня и довольно интересными. Я, честно сказать, думал, что будет все ровно так же, как было 5 лет назад, когда
в 2014 году.
Да, ага. На прошлых выборах. Тогда было все то же самое примерно, да, то есть вот если вспоминать ретроспективно, то что мы видели на этих муниципальных выборах? Сначала людям не давали зарегистрироваться, причем не давали совершенно изуитских формах и выражениях, там устраивали какие-то искусственные очереди, когда люди приходили на избирательные участки, вернее, не на избирательные участки, а в комиссии с документами, закрывали двери избирательной комиссии, не пускали людей, которые хотели зарегистрироваться. Был случай, когда кандидату, который ломился железной дверью, ногу там или руку прищемили, я уж не помню, сломали. Были прецеденты, когда кандидаты, которые хотели подать документы на регистрацию, вызывали полицию, поскольку их не пускали, а полиция вместо того, чтобы помочь им подать документы, сама их же и задерживала.
И тем не менее, вот все то, что вы перечисляете, я не пойму. Все то, что вы говорите, делает выборы, стесняюсь сказать, нелегитимными совсем. И более того, их нужно признавать не случившимися. Разве нет?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы должны понимать, а что будет вместо них. То есть, если у нас есть вариант того, что мы отменим эти нечестные выборы и проведем честные выборы, то тогда, да, безусловно, если у нас будет отмена... одних нечестных выборов и
замены на другие нечестные
выборы, то я не вижу, я не вижу в этом смысла.
Давайте взглянем на эту ситуацию таким образом. Многие демократы или там многие оппозиционеры говорят о том, что сейчас очень во многих избирательных участках пытаются отменить выборы просто потому, что там прошли оппозиционеры, их нужно срочно заменить на необходимых власти людей. Да? Именно поэтому эти выборы признаются нелегитимными. Я понятно выразилась?
Они не признаются нелегитимными. Там признается неправильный подсчет голосов.
Неправильный
что такое легитимные выборы?
Да, да? Согласна. Угу. Да, незаконный. Согласна с вами, Антон. Совершенно, да. Но, тем не менее, так можно играть в эту историю до бесконечности.
Безусловно.
Или что? Или где здесь может быть, ну, вот какая-то точка, ну, что называется, хотя бы зацепки? Я сейчас не имею в виду, финалы или чего-то такого.
Нет, я думаю, просто что нужно зайти с конца. Что мы хотим получить в итоге?
Ну, вот интересно.
Нет, что мы, если мы хотим получить в итоге абсолютно честную...
Мы хотим народную волю получить, извините.
Ну, что такое народная воля?
А.
В каком-то смысле народная воля проявлена. Она проявлена не до конца, она проявлена не полностью, потому что ей... мешали проявиться. Но в каком-то смысле она же проявлена. Просто если мы хотим получить абсолютно честную систему, допустим, да, то мы должны тогда отменять эти муниципальные выборы и что-то реформировать как-то, чтобы вот они в следующий раз проходили более и более честно, и так вот до того момента, когда они станут честными
еще более, с нашей точки зрения еще абсолютно. Еще более честно. Я напоминаю, что у нас, в общем-то, вы будете смеяться, мне самой смешно, у нас работает телефон прямого эфира 418-37-73. Я так редко им пользуюсь, поэтому я действительно с некоторой неловкостью его объявляю, но тем не менее, 418-37-73. Теоретически у вас есть шанс до нас дозвониться. И вы продолжаете нам писать. Я напоминаю, что нас особенно любят те, кого называют ольгинскими троллями, но мы их так не будем называть, потому что они уже не в Ольгино. Например, ну вот пишет нам Леонид: я на выборах заработал 4500. Мы очень рады за вас, Леонид. Да. А как вы заработали? Пожалуйста,
наверное,
распишите внимательно.
Наверное, он продавал пирожки на участках.
Вы так думаете,
ну,
да?
Ну, как иначе? Ну,
пирожки продаются по низким ценам, там 4500 не заработаешь.
Он продал лаптовую партию.
Слушайте,
ну, тогда не на участке, тогда на уровне ТИКа.
Ну, знаете, это вопрос к ведению бизнеса, парни, не ссорьтесь. Да, но у нас есть, по большому счету, вот при всей этой несерьезности нашего разговора сегодняшнего, у нас есть очень серьезная история во всем этом. Потому что, естественно, этими выборами не мог не заинтересоваться, как бы это правильно сказать, федеральный центр. Я сейчас имею в виду обращение Пескова, который сказал, что ЦИК следит за нами, с вами, за вами, с нами. И вот все, что говорит ЦИК, это правильно. И вот тут, Илья, пожалуй, я бы предложила вам высказаться, потому что вы до эфира мне говорили, что вы считаете это заявление Пескова важным.
Ну, безусловно, что муниципальная кампания, муниципальные выборы – это выборы наших дворовых депутатов, которые будут заниматься уборкой, допустим…
Это наша деревенская история.
Да, деревенская история. Будут заниматься уборкой, допустим, собачьих какашек, там, не знаю, покраской
это важно,
заборов
да.
И так далее. И когда пресс-секретарь президента сверхдержавы комментирует нашу муниципальную деревенскую историю…
Тут это... мы встаем и застегиваем нижнюю пуговицу пиджака. Жака, потому что сильно волнуемся. Верно, Илья?
Совершенно верно, да. И вся компания, она попадала в федеральную ротацию на, так сказать, этапе подготовки, агитации и так далее. Все лето Петербург так или иначе проваливался в федеральный топ с теми или иными скандалами. Ну, вот. И сейчас мы идем к тому, что пресс-секретарь президента опять же комментирует все это дело наше. Ну, вот. Это не совсем здоровая ситуация.
Мы сейчас нездоровость этой ситуации обсудим буквально через несколько минут, потому что у нас время рекламной паузы подошло. Простите, пожалуйста. Ну а перед рекламной паузой мы традиционно песню запустим. А что делать? Так и сделаем.
Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост. Я занимаю в России очень высокий пост. Мимо меня протекает денег огромный поток. И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток. Есть у меня самолеты, яхты и острова. И в жизни одна забота – родину распродавать. Навек обеспечены дети, пристроена вся родня. Но есть один человек на свете, который пугает меня, когда в стране назревает очередной трындец. Таких, как я, вызывает он в свой мрачный дворец. И крепко сжав ягодицы, мы слушаем гневную речь и ждем напряженно, кого покарает сегодня Дамоклов меч. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь. И при этом все сильнее Путина боюсь. Стараюсь на совещаниях сидеть я с таким лицом, как будто все эти годы был в церкви святым отцом. Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим. Лишь правой рукой прикрываю на левой часы ваш Рон Константин. Но, кажется, мне не клюет он больше на этот развод. Мне кажется, он что-то знает или узнает вот-вот. Ко мне он во сне приходит с бензопилой по ночам и шепчет: верни свои деньги учителям и врачам. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть. Я на яхте кокаином вывел слово «Русь», но и Русь, вдохнув всей грудью, Путина боюсь. В испуганном состоянии живу я уже много лет. Я жду каждый день наказания, а наказания все нет. Я жду его в Куршевеле и на Мальдивах жду. Я жду его в Средиземном море, с яхты справляя нужду. Охваченный диким страхом, я весь погряз в грабеже. Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже. Вот раньше я крал осторожно, а сейчас обнаглел совсем. И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем.
Картина недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Картина недели.
18:16 в Петербурге, и вы думаете, мы сумасшедшие? Но мы не сумасшедшие, но мы продолжаем обсуждать выборы. И вы думаете, нам нечего больше обсудить? Нам есть что еще обсудить. Но выборы, оказывается, самой интересной темой. Правда. Ну, это какой-то беспредел и идиотизм. И знаете что? Выборы муниципальные до сих пор, я стесняюсь сказать, не подсчитаны. Голоса на многих участках. Верите ли вы в это? Если говорить о губернаторских выборах, которые проходили ровно в тот же день, в воскресенье, они уже, боже мой, мы уже все проценты знаем на зубок, по-моему, выучили. А муниципальные – тайна, покрытая мраком. И тут возникает у многих, ну, знаете, таких сомневающихся людей вопрос. А те люди, которые голосовали за неправильных депутатов на муниципальных выборах, они точно голосовали за правильного губернатора? Я стесняюсь за эти, наверное, невинные вопросы. Здесь, в студии, Антон Мухин и Илья Евстигнеев, оба журналисты, стесняюсь сказать, политологи. Надеюсь, никого не оскорбило.
Но я немножко оскорбился, ну ладно.
Ну, держитесь, держитесь. Антон Мухин, более того, во время рекламы сказал нам, что отчасти, может быть, эти выборы где-то в пользу господина полковника. Или что вы сказали, Антон?
Ну, смотрите, нет, у нас же все в этом городе, все, что происходит, все принято трактовать в пользу Макарова.
А все принято в сторону полковника?
Да, абсолютно.
Да, это Вячеслав Макаров, это спикер ЗАГС Собрания, извините, я забылась.
Глава,
и,
глава
конечно,
местной Единой России.
Да, забылась.
Вот, поэтому до последнего момента большинство, ну, практически все муниципалитеты, за исключением одного эсеровского муниципалитета и нескольких единороссовских муниципалитетов, которые восстали против Единой России, они все в той или иной степени контролировались Единой Россией и, соответственно, Вячеславом Макаровым. Ну, даже не в той или иной степени, а в значительной степени. Кто-то совсем на 100%, кто-то не совсем, но тем не менее. Вот, а сейчас мы видим, что часть муниципалитетов выходит из-под контроля Единой России, да, переходит под контроль оппозиционеров. В том числе вышло из-под контроля Единой России те муниципалитеты, которые раньше восстали против Вячеслава Макарова. И мы вот просто приватным образом обсуждали, соответствует ли это интересам Вячеслава Макарова, то, что те муниципалитеты единороссовские, которые против него восстали, теперь больше не единороссовские, или не соответствуют. Я бы не сказал, что это на 100% соответствует его интересам, но в какой-то степени, возможно, я не знаю сейчас, в какой степени он в этом участвовал. Антон, но исключить его участие в этом я не могу.
Антон, мы не один раз обсуждали, на самом деле, полную потерю «Единой России», как бы это сказать, веса в обществе. Очень многие депутаты, да, собственно говоря, в Петербурге большинство вообще открещиваются от «Единой России», идя на выборы. Вы это знаете. Очень многие... Ну, то есть «Единая Россия» стала чем-то, как бы это сказать, твердым, а не газообразным, или наоборот?
По-нашему, по-политологически, жупелом.
Ох, Илья, вы все умничаете, мне кажется. Ой. С вашим образованием, я думаю. Да, Антон, есть ли у вас ощущение, что свое состояние «Единая Россия» некоторым образом меняет, причем на глазах?
Ну, понимаете, здесь же есть два момента. С одной стороны, «Единая Россия» внешняя, да, вот как партия, которая собирает какое-то количество голосов на выборах. А с другой стороны, все-таки, вот понятно, что это, конечно, не партия власти в том смысле, в таком в человеческом, в общечеловеческом смысле, это не та партия, которая формирует правительство, которая как-то влияет на действия органов власти. Это, в общем, некий такой придаток к органам власти. Но, тем не менее, она в некотором смысле является системной, системообразующей, потому что депутаты от «Единой России», например, находятся в муниципалитетах. Да? То есть это некая структура. Эта структура как-то вот управляется, как-то живет.
Ну, и... как-то она уже живет, похоже, совсем не по правилам. Вообще живет как-то странно. Она превратилась, переродилась. Что-то генетически произошло.
Она, у нее ухудшился имидж, она потеряла популярность среди людей. Но свое положение в системе, как некий, вот как некая часть системы, она же не утратила. Депутаты из нее не разбежались, как был ЗАГС, состоящий на более чем 50% из единороссов, так он и состоит. То есть, если бы, например, эти единороссы завтра выйдут из партии, мы скажем, да, где же эта партия, ее больше нет. А так они в ней состоят, то есть формально, вот да, вот эта вот структура, вот
Илья,
она сохраняется и существует.
Если я буду говорить о некой аутоиммунности или неком аутоиммунном заболевании партии «Единая Россия», то есть когда, по сути дела, сами члены партии разъедают ее самое и пожирают изнутри, что вы мне возразите?
Я согласен с коллегой Антоном, что «Единая Россия» – это часть системы, но нужно понимать, какая это часть системы. Государственный аппарат имеет вертикаль. Ну, вот, когда от самого низа до самого верха, до президента, есть какие-то механизмы коммуникации, принятия решений и так далее. И, как правило, этот механизм очень медленный. От принятия, от возникновения какой-то опасности, сигнала до принятия решения, до реакции проходит огромное количество времени. И «Единая Россия» как раз это должна была этот длинный коммуницирующий такой нейрон, нерв подстраховать, продублировать, потому что принятие решений, принятие реагирования партийное, оно значительно быстрее, значительно активнее, чем государственное принятие. Я возвращаюсь к своей любимой моей, так сказать, мысли, что до сих пор все-таки система, архитектура власти у нас сталинская, а партия, она должна, так сказать, эту сталинскую архитектуру как-то модернизировать, так сказать, огорбачевить.
О, боже мой. Вообще все это звучит достаточно, ну, честно говоря, пугающе. И сталинская, и огорбачевленная. Но
ничего
страшного. Ладно, пытаюсь усмириться.
Фильтры принятия новых, так сказать, членов той или иной системы, государственной или партийной, они разные. На госслужбу все-таки фильтры стоят значительно больше, и государственная служба – это профессиональное занятие для людей, обладающих навыками, специальностями и компетенциями. Единая Россия же, ну, вот, имеет меньше в себе фильтров и больше возможностей. Можно также подняться по этой лестнице, и поэтому, разумеется...
Вы не член, кстати, «Единой России».
Я не член, да, я не член никакой партии, нет никакой партии, я сохраняю
свою
партийную девственность. Тем не менее, партия, она не подстрахована, никакая партия не застрахована от того, что ее членами, ее функционерами могут стать люди, ну, недобросовестные, как это часто случается. Ну, и «Единая Россия», в защиту все-таки надо будет сказать, это самая массовая партия, ну, вот, и процент мерзавцев, подонков, негодяев этой партии, конечно, будет больше, чем, допустим, у партии «Гражданская платформа».
Из простого математического большинства исходит Илья, я прекрасно понимаю, или я неправильно что-то
я
сказала?
Все верно. Вы математика.
Да? Я бы немножко скорректировал Илью. Все-таки мне кажется, что нельзя говорить о том, что есть прямая взаимосвязь между численностью партии и количеством мерзавцев, которые в этой партии состоят, потому что если эта партия, условно говоря, не претендующая на власть и не дающая своим членам никаких благ, то в нее в меньшей степени стремятся карьеристы. А если люди считают, что членство в этой партии дает тебе какие-то блага, то в нем в большей степени стремятся карьеристы. Поэтому все-таки здесь нет такой прямой зависимости.
Ой, мне так нравится это все, правда. Вот вообще разговор у нас сегодня... Ну, а ладно, хорошо, я даже не буду давать никаких характеристик, чтобы... Считаете ли вы муниципальные выборы в Петербурге легитимными? Задавали мы неожиданный совершенно вопрос нашим слушателям для голосования. Было всего 3 варианта ответа. Вы думаете, парни, как проголосовали наши слушатели?
Третий вариант. Этого слова.
Дарт Вейдер.
Дарт Вейдер. Вы знали, но мы этот вариант сегодня специально для вас не дали. Просто чтобы, ну, потому что это ваш любимый вариант. Это понятно. Я не ходила на выборы, лидирует у нас... Не то чтобы лидирует, я не ходила на выборы 39,84% наших слушателей, почти 40%. Я не ходил на выборы. Но нет, огромное количество нарушений. Вот такой вариант выбрало больше 40%, друзья мои. Собственно говоря, выборка достаточно большая, и я склонна к ней верить, честно говоря. Давайте мы сейчас небольшую песенку послушаем, ну и, к сожалению, рекламу. Да, и вернемся.
У меня есть папа, папа депутат, и всего лишь 40 тысяч у него оклад. Но есть у нас огромный на Рублевке дом, папа заработал его своим трудом. Есть у нас гараж, в котором 7 машин, еще в Майами дом, и он там не один. Отдыхаем мы так, что вам не снилось, но однажды все это резко прекратилось. Папа, папа поехал по этапу. Папу, папу поймали за лапу. Папа, папа, колесики стучат. Дали папе 20 лет строгача. Другой папа будет скоро депутат. Будет 40 тысяч у него оклад. Зарплата небольшая, но все туда стремятся. Просто в этой должности можно развиваться. На Феррари может ездить главный военком, чиновник ЖКХ, купить в Париже дом. Но при этом на любой должности есть риски, что придется пить чефир сразу после виски. Папа, папа поехал по этапу. Папу, папу поймали за лапу. Папа, папа, колесики стучат, дали папе 20 лет строгача.
Картина недели.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим
плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
Картина недели.
18:33 в Петербурге. Некоторым образом дежавю. Мы продолжаем обсуждать петербургские выборы, потому что, ну, действительно, важнее темы нет. В студии «Комсомольской правды» Антон Мухин и Илья Евстигнеев. И у нас на связи Виталий Милонов. Виталий. Здравствуйте. Собственно говоря, вам теперь мы задаем вопрос. Что за хрень происходит? Пятый день после выборов, непосредственно, я сейчас о муниципальных выборах, естественно. Что за хрень? Вот как видите вы эту ситуацию?
Ну, вы же достаточно четко определили термин, что происходит. Ну, потому что это неправильно, я считаю, что нельзя так долго подводить итоги выборов. Если кто-то проиграл, ну, проиграл, значит, видимо, это плохо работал. Так неправильно, потому что это подрывает доверие к институту выборов в целом. И посмотрите, какая большая разница. Выборы губернатора были, и подвели итоги сразу, все. Там,
даже оттеняет там кристальную чистоту выборов губернаторов, не находите?
Не, ну просто вот посмотрите, мог бы Александр Дмитриевич условно, или не Александр Дмитриевич, неважно, кандидат губернатора, который побеждает, сказать, нет, не хочу я 65 иметь, 64%.
Хочу 100. Хочу иметь
94, да.
Да.
И в истории с муниципальными выборами получается, что определенные силы, они получили свои 50-60%, но хотят все. И зачем они это делают? Реально, посмотрите, в Москве. Вот у нас в Москве. Проиграли, кто-то выиграл, кто-то проиграл. Вот я сегодня поздравлял своих товарищей, которые выиграли выборы, там остались в Мосгордуме. Ну, кто-то не выиграл. И, ну, это нормально. Значит, есть, должны быть какие-то выводы сделаны. Должны быть какие-то перестройка какая-то была. А те, кто проиграл, это прежде всего проиграли те, кто стеснялся своей партийной принадлежности. Те, кто рвал глотки на конференциях, расталкивал локтями всех, требуя, чтобы его включили в список тайма, что он самый главный единорос. А когда пришло время агитации, стыдливо об этом умалчивал в избирательных материалах. И поэтому люди, придя на избирательный участок, все равно увидели, что он выдвинут «Единой России». Но все видели, что он не настоящий единорос, а стесняющийся, то есть примазавшийся. Поэтому те, кто вот как раз вот примазавшиеся, их тех Господь и покарал. Это кара Господня.
Ясно. Знаете, что вас восхищает, Виталий Валентинович? То, что вы не стесняетесь того, что вы единорос. Это действительно искренне восхищает не только меня, поверьте мне.
Дело в том, что я же единорос здорового человека, а не единорос у курильщика.
Окей, я приняла. Хорошо, что дальше? Что у меня просто есть ощущение, извините меня, правда, я сейчас без дураков, у меня ощущение, что эти итоги, черт их подери, не подведут никогда, потому что здесь, там и везде все время то пересчитывают, то считают что-то не так, что-то вообще не будет этих результатов. Или как вы видите развитие ситуации?
Ну, мне кажется, что те, кто считал себя ответственным за муниципальные выборы во время избирательной кампании, не давал нормально людям участвовать в ней, а расталкивал всех локтями как раз вот и кричал, что он главный, и все, они контролируют, эти люди должны больше недопущены быть к организации.
Да, потому что они обделались. Ну, так, обделались, извините. Да.
То есть я думаю, что с одной стороны, с другой стороны, да я на месте господина Яненко, я бы не занял бы какую-то невнятную позицию. А вот сейчас взял вот там те муниципальные советы, те муниципальные выборы, где выносили членов комиссии там с милиции, где, как в этом, в Екатеринговском на ночь уехали бюллетени одни, поехали другие. Просто к чертям собачьим отменял бы выборы эти. Отменял, пускай не увидят, что так выборы не делаются. Что надо выигрывать по-честному. Почему Путин выигрывает выборы по-честному? Почему Беглов выигрывает по-честному? А они жуки из комарохи, понимаете, не могут это по-честному сделать. Если вы не можете, значит, вы не должны баллотировать. И почему они не пустили нормальных новых кандидатов, не пустили же это, школу молодого политика, ничего не пустили. Или нет, мы все выиграем. Они сказали, не надо нам никаких неопытных. У нас опытные, все наши родственники, все победят. Вот. И что в результате? Все их обделались большую кучу, подставили партию, подставили город и подставили, в принципе, все выборы по стране. Поэтому нещадно их отменять. А вообще самое лучшее сказать, знаете, раз муниципальные депутаты вот так опозорились, причем опозорились по-разному. Некоторые вот 5 дней считают и не могут там все насчитать нужный результат. А некоторые посчитали сразу, но только, извините меня, выбирали 5 из 5.
То есть, там, да, что-то не то вышло.
Угу. Да, вот там красненькая речка выбирали своих всех.
Ох уж вам эта красненькая речка.
Угу. Нет, потому что я ненавижу тех, кто ставят тюремную дверь на дверь избирательной комиссии. Вот я считаю, что это мерзавцы.
Мы знаем, что вообще мерзавцев вы ненавидите, и этим тоже восхищаемся. Да. Хорошо,
поэтому надо отменить, и самое главное, что сейчас предложить людям переосмыслить, нужно ли вот это 111 этих хтонических существ, нужно ли там, вернее, 1500...
То есть сократить количество вообще округов?
Свести, поскольку люди не поддержали муниципальные выборы, они все пришли именно на выборы губернатора, муниципалов мало кто выбирал. Поэтому, скажешь, ну, да, наверное, шанс задуматься и провести референдум, публичное обсуждение. Не так, чтобы, грубо говоря, брат защищал брата, а так, чтобы люди определили, сколько им нужно муниципалу. Рассказать правду, сколько они съедают, проедают, извините меня, так сказать. Потом это все
принято, обратно, принято. Если спасибо полезно, большое, я поняла. Это Виталий Милонов, депутат Госдумы. В общем, позиция ясна. Антон, прокомментируйте. Вот сократить количество округов, то, что предложил, ну и опять же, за борьбу всего плохого совсем, в смысле всего хорошего совсем плохим, прокомментируйте этот ответ депутата Госдумы Виталия Милонова.
Ну, правда состоит в том, что действительно, мне кажется, больше 50, где-то, наверное, даже и больше процентов муниципального бюджета тратится на содержание самого муниципального аппарата. Но ведь так было сделано специально, ведь специально в 98-м году, когда придумывали эту муниципальную систему, специально придумали разделить город именно на 111 муниципалитетов, чтобы они были жалкими и ничтожными, чтобы у них не было никаких полномочий, чтобы они ни на что не могли
претендовать. Ну так за скамейки же они отвечают, за скамейки же.
Тут, смотрите, понимаете, мы находимся вот в некой парадигме, да? Или мы можем говорить, нет, давайте муниципалитеты будут большие, крупные, ну, допустим, на уровне районов. Давайте мы им дадим реальные районные полномочия по управлению, там, не знаю, по крайней мере, ЖКХ. Да, транспорт, наверное, мне отдать, потому что транспорт общегородской. Ну, ЖКХ можно, дороги какие-то районные можно, еще что-то там, школы, поликлиники, да, вот всю социалку можно отдать на районный уровень. И будем туда избирать районных депутатов, как в свое время было при советской власти и в первые годы после советской власти. Но тогда у нас будет потеря контроля на управляемости над городом, потому что все эти районные советы, они будут с трудом слушаться губернатора и ЗАГС. Вот, это одна история. Другая история, мы говорим, нет, мы хотим сохранить управляемость городом, мы хотим, чтобы...
И они не с трудом слушаются. Вот
так если... они никому не нужны. Ну что, вот они, я говорю, они половину бюджета тратят на самих себя, другую половину на то, чтобы в муниципалитетах у себя во дворах там травку посадить.
А сейчас давайте просто, чтобы понимать, сейчас, ну, на секундочку, это инсайд, что называется, информация, которую, может быть, знает не каждый, но в среднем муниципальный округ тратит от 80 миллионов. В месяц, я правильно понимаю?
В год.
От 80 миллионов в год, это бюджет, да, до 200 миллионов в год. Просто, чтобы вы понимали про скамеечки, какашки собачьи и вот эти вот клумбочки. Это... А еще я просто хочу сказать, что ситуация вот с этими муниципальными депутатами, которые, по большому счету, никому не важны, мы говорили об этом неоднократно и с Виталием Валентиновичем, и со многими нашими гостями, как раз, может быть, приводят к той самой революционной ситуации, которая незаметно вот именно исподволь и через недоверие населения приводит нас к ужасу, которого мы боимся и не хотим.
Я раньше ничего не знал о политике, плыла по течению, смотрела «Дом-2». Я думала, что люди маленькие винтики, но он доказал мне, что я не права. Мой депутат – реальная сила, любит Россию, любит до слез. И все, о чем его я попросила, он без труда решает вопрос. Он без труда решает вопрос. Я видела, как он выступает по телеку, такой обаятельный, не прячет глаза. Европу надоумил, уделал Америку, ну как тут ему не отдать голоса? Мой депутат, реальная сила, любит Россию, любит Россию. его кабинете свет еще не погас. Он допоздна один работает с бумагами и думает, думает только о нас. Мой депутат, реальная сила, любит Россию, любит до слез.
Картина недели.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Картина недели.
Значит, смотрите, 18.46 мы продолжаем говорить про выборы и продолжаем говорить про муниципальные выборы, потому что с губернаторскими все более или менее ясно. Не то, чтобы мы считали, что они прошли кристально чисто, вот скажу вам честно, но по сравнению с тем, что происходило в муниципалитетах, просто ах, может быть, кому-то кажется, что сравнение было необходимо. Ну, как бы в пользу, да, того всего. Но, с другой стороны, кому-то может показаться, что наоборот, если грязные выборы муниципальные, то они могут оказаться грязные и губернаторские, потому что проходили в один и тот же день. В студии радио «Комсомольская правда» Антон Мухин и Илья Евстигнеев. Оба журналисты, оба политологи. У нас сегодня вот такой вот странный состав. Сегодня нет Виталия Милонова, который обещал прийти, и, в общем, он задал эту тему. Поэтому мы обсуждаем, что происходит на муниципальных выборах и почему пятый день уже, пятый день после воскресенья, не то что не подведены никакие результаты, они не подсчитаны даже. И, похоже, подсчитаны не будут.
Частично, я замечу, частично.
Что частично, Илья?
Ну, я хотел бы сказать, что тот трэш, который происходит, о котором мы говорим, это не 100% муниципальных образований, где проходили выборы. Все-таки... И даже вот возвращаясь к кампании агитационной, и когда все подготовка была, не в каждом муниципальном образовании были нарушения. Мы сейчас видим, что отдельные муниципалитеты, там где-то центральный район, кажется,
Адмиралтейский... Были потрясающе чисты. Нет. Не правда ли?
Нет, я говорю сейчас о скандалах. Центральный, Кировский, вот там, да, какая-то происходит непонятная история. Там какая-то мистика происходит, там происходят какие-то подсчеты, переподсчеты.
А везде, а в остальных местах все здорово.
Ну,
верно?
Например, вот мы не слышим вопросов по городу Кронштадт. Ну, вот Кронштадт подсчитали.
А почему мы не слышим вопросов по городу Кронштадт? А копните, ковырните ногтиком, может, и услышим вопросы по городу
Кронштадт? Один муниципалитет, один город. Ну, это очень просто. Вот здесь у нас такое протореформенное образование живет.
Мы не слышим. Я бы советовала просто ковырнуть ногтиком, а я сейчас напомню возмутительную, чудовищную историю, которую мне напомнил как раз Илья в процессе рекламы, которую мы слушали, по поводу того, что на озере Долгом, например, депутат от «Справедливой России» Илья Шмаков...
Тезка.
Ваш.
Или что... родственник.
Нет, боюсь, что тезка. Так вот, знаете,
только
что...
Тезка, пока его... тезка.
Слушайте, скажите, пожалуйста, что с ним произошло?
Ну, говорят, что сегодня ночью очень интересные истории происходят на озере Долгом. Это, кстати говоря, если не ошибаюсь, Приморский район. Там не могут приступить то ли к подсчетам, то ли к чему-то еще. И те люди, которые дежурили, наблюдатели, были вынесены на руках полицейскими из избирательной комиссии. Ну вот, что, конечно, вызывает вопросы к организации процесса. Ну вот, и многие справедливо подозревают, что после вот этих манипуляций с бюллетенями, которые там хранились, охранялись, но вот результаты могут измениться. Ну, вот.
А они почти наверняка
да, и ситуация, изменится? Самая печальная ситуация вот с этими всеми нашими выборами выходит на уровень не то, что вот наш городской, не федеральный, о них начинают писать уже иностранная пресса, ну, вот, уже немецкая пресса, британская пресса, европейская пресса. Они начинают замечать, что в Петербурге проходили муниципальные выборы.
Ну,
и я напомню, же. Что муниципальная вся вот эта наша история, это все-таки наша дворовая история. И так позорится, и так те люди, которые принимают решение идти на пролом, так беззастенчиво менять результаты, но вот они позорят и Петербург, и страну в целом.
Ну, не то чтобы в защиту, но все-таки я бы хотел напомнить, что история с бюллетенями у нас происходит муниципальными регулярно. Лет сколько? Наверное, лет 15 назад у нас одним муниципалитет, в одном муниципалитете, кстати, по-моему, в Красненькой речке, крысы съели бюллетени. Вот. Ну, то есть их решили пересчитать, да, принесли, пришли в суд, говорят, давайте пересчитаем.
А красивая история, кстати.
Вот. А муниципалы, которые избрались, они говорят, их невозможно пересчитать, потому что крысы съели бюллетени.
Лежали, отлично, да. Отлично,
вот.
Очень
довольно, красиво. Довольно часто, с позволения сказать, фекалиями заливают бюллетени.
Крысиными?
Нет, человеческими. Потому что они хранятся в подвалах, а там труба прорвалась, знаете, вот как раз вот на вот те бюллетени, которые нужно пересчитать, как раз на них вылились. Вот,
это очень символично, я считаю.
Трубы, да. Поэтому нет, тут как бы нет ноу-хау.
Да, абсолютно с вами согласна. Здесь
но по...
прекрасно. Я просто хотела вам напомнить, Илья, что вы хотели особое внимание привлечь к тому, что господин Песков обратил внимание на то, что происходит в нашей деревне.
Да, ну мы об этом уже говорили в начале.
Мы уже говорили
об
этом.
Да.
А вот тут фекалиями еще не залили.
Так суть в том, что большое количество проблем, большое количество претензий как к самой компании, как и к партийной всей системе, и даже после выборов уже Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что нужно что-то менять, но вот, говорит о том, что, видимо, мы стоим сейчас на пороге реформы как партийной, большой, не только муниципальной, но так и управленческой, но, вот, которая будет, будут внесены некие изменения как в муниципальное обустройство нашей страны, так и, как многие аналитики, политологи говорят, что, возможно, будет меняться сам ландшафт государственного управления.
Фотограф. Друзья мои, у меня сейчас закружилась голова. Я сейчас представила себе, что у власти России станет, во-первых, другая партия. Реформа же. Представляете?
Какая разница, какая партия встанет? Какая разница?
Подождите, а что еще может измениться? Давайте фантазировать, мне так нравится.
А мне вот интересно, как ландшафт будет меняться? Катком будут укатывать?
Ну, допустим, количество партий, количество представленных партий в парламенте. Но зачем нам... Почему мы исключаем то, что наш парламент не может стать двухпалатным? Ой, двухпартийным.
Тем более, что он однопартийный вообще-то.
Второй ногу отрастить.
Вообще-то, ну, как по сути дела, наш парламент однопартийный. Поспорьте со мной, Илья,
нет,
будьте
ну,
добры.
Безусловно, что, так сказать...
Миллион партий представлен.
Представлено, там, можно сказать, много партий, но, тем не менее, большинство одной партии.
Да.
И объективно то, о чем мы говорили, у избирателей, несмотря на, там, на хорошее, на плохое, есть, существует усталость от одной партии, Единой России, от партии власти. Вот. И возможно, что в будущем мы, к будущим, допустим, каким-то выборам, мы увидим о том, что наш парламент станет двупартийным, как это был, допустим, проект в 2007 году, когда пытались не реанимировать, а создать партию «Справедливая Россия», чтобы она стала такой второй ногой власти.
Второй ногой.
Ну, вот, или крылом, или,
ну, или
чем-то еще. Ну, вот,
ну и... в общем, фантазируйте, друзья. Чем еще? Какой еще частью тела может стать вторая партия власти? В любом случае, Илья Евстигнеев и Антон Мухин были здесь для того, чтобы рассуждать с нами о том, что происходит с нашими, боже мой, муниципальными выборами в Петербурге. Ну, это же правда похоже на анекдот. Мы опозорились здесь, там и везде. Уже бедный Дмитрий Песков, который, по большому счету, никогда не знает правильно, что сказать. И даже тут он, в общем, сказал более или менее правильный. Вещь, потому что невозможно сказать здесь что-то неправильное, потому что происходит действительно что-то чудовищное. Спасибо большое, что вы были с нами. Вы голосовали, считаете ли вы муниципальные выборы в Петербурге легитимными? Большинство из вас сказало, что нет, было огромное количество нарушений. Ну, пожалуй, примерно так. А что делать? Это ваше мнение.
Картина недели.